Секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз здравствуйте. Программа «В круге света». Мы сегодня говорим о том, что расслоение между самыми богатыми и самыми бедными нарастает у нас в стране, несмотря на то, что вроде бы и нефтедоллары идут, и звучат слова о том, что жить становится лучше, жить становится веселее. Многие наши партии перед выборами как раз на этом настаивают, что все у нас неплохо и дальше будет еще лучше. И вот мы говорим о том, будет ли лучше. Я сейчас опять короткие реплики прочту с СМС-сообщения. Светлана, моя пенсия, рабочий стаж 42 года, пенсия 3000 рублей. А вы мне скажите, я не лекарство, я боль. Значит, что делать с 3000 даже в глубинке? Я лично не очень понимаю. В Чувашии реальная зарплата 4-5 тысяч рублей в месяц. Это разве не нищета? Я врач, пишут нам, 10 тысяч. Что это? 10 тысяч рублей врач.
Это разрекламировано как безумное повышение.
Как зарплаты. Повышение зарплаты, да, как много про это говорили. Да. Финансовая пропасть между пенсионерами и депутатами Госдумы характеризуется разрывом в 50 раз. Сравните. 3,4 тысячи рублей и 153 тысячи рублей в месяц, соответственно. На еду бы кредит взять, пишет Вера. Моя зарплата 6 тысяч рублей. Кто такие богатые? Так, скажите, пожалуйста, сейчас какой прожиточный минимум и какой уровень, и, видимо, чему соответствует уровень бедности? Вот есть тут какие-то цифры, да?
Прожиточный минимум, по-моему, около 3000 рублей сейчас, я не помню.
Но он по разным регионам тоже разный.
По Росстату он очень лукаво считается единый по всей стране.
Единый по всей стране?
Но россияне это считают примерно уровень бедности.
Ниже прожиточного уровня? 3000.
Это примерно...
По-моему, это уровень нищеты.
Нищеты, но официально это считается... Но прожиточный минимум по смыслу слов это уровень нищеты, но официально считается уровень бедности.
Жаль, а вам как все это вот со стороны? Глядя.
Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что, безусловно, надо сделать так, чтобы был какой-то баланс, да, в обществе, потому что это чревато, когда такой огромный разрыв, и это просто, нагнетается атмосфера из-за этого, там, и могут быть какие-то серьезные социальные проблемы.
Кстати, Франция с этим знакома. Да, у вас периодически возникают ситуации.
Да, но вы знаете, у нас все-таки, капитализм, с другой стороны, там доля социализма тоже, да, довольно сильно, и действительно, когда-то наше государство позаботилось о том, чтобы было распределение там богатства среди населения, мне кажется, что оно немножко переусердствовало в какой-то момент, потому что они таким образом совершенно не поощряли там желание людей там больше работать, больше зарабатывать, потому что как только вы переходили там на более высокий уровень доходности, вы платили, то есть и сейчас платите такие налоги, что...
То есть это прогрессивная шкала как раз, да? У вас прогрессивная, да?
Ну да, то есть вы просто перестаете работать на себя, уже работаете на государство напрямую. Получается, что если вы зарабатываете, там, грубо говоря, больше там, 6 или 7 тысяч евро, то вы уже платите налогов не меньше 50, а то и 55. Мне кажется, что это уже слишком много, и это привело к тому, что... Да, мы заботимся о тех, у кого есть серьезные проблемы, но с другой стороны, они, в принципе, не так плохо живут уже за счет этих государственных дотаций. То есть, раз они так неплохо живут, им уж не так хочется искать работу, потому что разница будет минимальна, которая, на их взгляд, уже не оправдывает эти усилия. А с другой стороны, те, которые работают много, зарабатывают много, они тоже двигатели экономики. Ведь мало того, что они, в общем-то, лидеры экономики, создают рабочие места, они тоже и тратят свои деньги у себя дома, правильно? Uh-huh. И таким образом также помогает там и
в Америке
торговля,
что выросло поколение людей, родители которых никогда не работали.
Ну, во Франции тоже создали субкультуру иждивенчества огромную, и вот сейчас не сталкиваемся. Но это не наша ситуация.
Не наша.
Но я хочу сказать вот про Францию еще. У меня есть тоже знакомая семья, где пополам, да, она наша гражданка, а он француз. У них трое детей. И они хотели бы жить здесь. Как-то им здесь нравится, здесь у француза бизнес есть, но в результате все-таки уехали во Францию по одной простой причине. Поднимать троих детей здесь крайне тяжело. Хорошо учить, да. Хорошо. А во Франции...
Еще здесь очень серьезные вопросы безопасности.
И безопасности. А во Франции они этих детей практически, практически государство занимается детьми, потому что у них очень немного надо доплачивать в садике, в школе. Им помогают во всем, что касается детей, потому что страна реально заинтересована в пополнении народонаселения. И это я понимаю, это ведь существенно. Это вроде не прямой доход, а смотрите, как существенно, если на детей не надо.
В Советском Союзе были общественные фонды потребления, о которых все забывают при сопоставлении.
Жуэль тоже родит трех детей. Уедет обратно.
Ну да, да.
Не знаю, не уверен пока. Мне здесь нравится.
А, ну конечно, здесь интересно, да. Значит, еще раз, еще читаю смс-сообщение. Вчера доктор Рошаль сказал, что зарплата хирурга-травматолога не москвича 5500 рублей, а узкого профиля 3400. Мне бы сейчас хотя бы 200 рублей, пишет Ольга. Ну, огромное количество сообщений именно про то, что люди не имеют никаких денег.
Знаете, здесь очень важный вопрос. У нас плохо относятся к богатству не потому, что там 15 или 10 лет назад кто-то что-то украл, даже 5 лет назад, а потому, что от чужого богатства нет никакой пользы обществу. Потому что товарищ Гейтс, платит налоги, которые потом идут американцам, они идут на развитие российской экономики, да? И с другой стороны...
Гейтс самый большой благотворитель в мире.
Даже без благотворительности.
Он огромные деньги.
Даже без благотворительности. И второе, мы видим, что он создал, да, каждый день открывая компьютер.
Да.
Вот. Наши олигархи и просто крупный бизнес, они существуют в условиях, когда от них нет никакой пользы обществу в целом. Они платят налоги, даже если они сделают это честно, эти налоги не используются на благо страны. На благо населения.
Но это не их вина, они скорее.
Нет,
скорее.
Это не их вина, но они оказываются крайними. Ну, количество понятно. Рабочих мест, которые они создают, да, они создают много, но это количество рабочих мест растет крайне незначительно. Это существенно. Нет,
отчасти это не их вина.
Это не их вина, но они оказываются крайними.
Да, но отношения...
Не надо упрекать их в отсутствии.
Я не упрекаю. Да, я говорю, что
насколько я поняла, Миша говорит об отношении к ним в связи с...
Даже не натравливает. Оно выводит себя из зоны критики. Достаточно этого. Можно даже не натравливать. Дальше уже все. Дальше уже крайне определен. Потому что если это не министр, если это не правительство и так далее, то это вот эти богатые...
А есть еще одна сторона. Это поведение самих богатых.
Куршавель. Это клиника.
Это есть поведение.
Что там Куршавель? Вот, пожалуйста, здесь за стенкой Новый Арбат. Пожалуйста, выйдите, посмотрите, как ездит богатый автомобиль.
Да, богатые автомобили, богатые люди.
Не просто водить машину, презирая правила дорожного движения, если это крутая машина, еще считается нормальным иметь собственный гаишный эскорт.
Угу.
Вот это понты. Если года назад по улицам ездили навороченные мерсы, то я сегодня каждый день вижу 1-2 Бентли в центре Москвы.
И вот эти открытые машины пошли. Ну, неважно, не будем завидовать, Миша. Я хотела спросить Жаэля. Жаэль, скажите, пожалуйста, а вот во Франции тоже, насколько я знаю, это не так, да? Потому что я все-таки бывала в этой стране и видела, что не так бьет там богатство в глаза. Вот не так.
Нет, это правда. Во-первых, я думаю, что есть тут какое-то влияние протестантизма в том, что надо как-то поскромнее себя вести, хоть конечно, у нас и католицизм тоже очень развитый, но в целом есть такое сознание о том, что, в общем-то, не надо слишком обижать людей там, своей роскошью. Да, это...
Неприлично кичиться.
Да, это во-первых. Но вы знаете, дело в том, что ведь такое богатство в России в открытую существует всего лишь 15 лет. Это не так много. То есть люди еще не насытились вот такими возможностями. Это, в общем-то, в этом плане довольно молодое общество. Во Франции все это уже видели, уже есть там гораздо дольше. Поэтому к этому спокойнее относятся. Еще я бы сказал, что сейчас в России все же больше богатых, чем во Франции. Чисто, если просто посчитать людей.
По количеству.
Где-то я слышал,
Форбса.
Где-то я слышал, что... Москва, может быть, даже и Москва по количеству миллионеров уже на первом месте. Вот, поэтому, в принципе, они просто чаще попадаются на глаза. Вот. И все же этот разрыв, надо просто понять, хорошо ли или это плохо. То есть плохо, потому что, конечно, цены растут, и бедное население может оказаться в такой ситуации, где совсем трудно жить. С другой стороны, то, что богатые зарабатывают зарабатывать больше, они также имеют дальше инвестировать, то есть больше возможность дальше инвестировать, и что-то они все-таки возвращают стране. Мне все-таки кажется, что надо избежать вот такой ситуации, где настраивается там какой-то, ну, большой, скажем так, процент населения против тех, которые якобы там много получают. Нет, и мало
понятно, отдают. Что классовая рознь никому не нужна. Но у нас проблема в незащищенности собственности. Понимаете, я сказал про Бентли не потому, что мне там завидно, да? А потому, что Бентли – это маленький, но завод. И человек имеет выбор – строить завод или покупать маленький завод, или купить Бентли. И он покупает Бентли не потому, что он плохой, или выпендрежник, или у него неправильно устроены мозги, а потому, что, понимаете, что завод у него могут отобрать завтра. А Бентли – личная собственность, его отобрать сложнее. Его разбить могут, а вот отобрать нет.
Вы знаете, очень трудно осознать связь между бедностью и богатством. Вообще, большая часть нашего населения считает, что, и они очень уязвлены и оскорблены в этом, что им недоплачивают, что им держат искусственно вот в этом состоянии унизительной бедности. Это шло от Советского Союза.
Ну, не так ощущалось, потому что тогда все-таки более ровная была ситуация.
Тогда бы страна была закрыта, меньше было...
Не с чем было сравнивать.
Не с чем было сравнивать.
И Бентли не было.
Ну, вообще, застой, слово появилось не случайно. Некуда было ни вверх идти, ни вниз. В общем, молодой специалист, он знал, что он... Практически, если он не будет делать партийную, там еще какую-то боковую карьеру, он не поднимется, он просидит на этом всю жизнь. Лифты вертикальные были полностью практически закрыты. Именно сейчас установилось это.
Да, в 90-х как раз вертикальная ротация была, сейчас невозможно.
В первой половине, конечно,
было. А сейчас уже нет.
Сейчас нет. Богатство, действительно, оно немножко дает, оно утверждает другое представление о человеке, о его возможностях, вообще говоря. И вводит идею, если это признанное богатство, идею заслуженного успеха, заслуженного, признанного, признаваемого успеха, или там каких-то качеств, или неотчуждаемости собственности. Передаваемое по наследству. Это важнейшие признаки социального порядка, справедливого социального порядка и институциональной системы. Вот чего у нас нету. Поэтому богатые у нас это сознание, там, среди них действительно много талантливых менеджеров.
Образованных и достойных, да.
Наш бизнес, в общем, действительно, по сравнению с другими, высокообразованный. Масс способных людей, трудоголиков, ничего не хочу сказать. Но в общественном мнении складывается образ временщиков. Наглых, ну, воришей, непризнанных, не понимающих, откуда у них деньги. Отчасти, еще раз говорю, это связано именно из представления о тесном сращении бизнеса и государства, о коррумпированности этого. И принудительного сращивания, принудительные связи бизнеса и власти.
Да, Миш.
Действительно, ведь у нас людям недоплачивают. Ведь во всем мире бедный человек, как правило, это неграмотный и не имеющий постоянной работы. А у нас бедный человек это грамотный человек, и реформа образования, которая уничтожает образование, ситуацию изменяет не сильно. И это человек, имеющий постоянную работу. У нас вы будете пахать 8 часов в день, в лучшем случае, а то и 10, а то и 12. И вам будет не хватать денег на еду все равно. Вот в чем наша трагедия. И это усугубляют, к сожалению, некоторые наши уважаемые бизнесмены, которые, естественно, этим пользуются. Они минимизируют издержки, размещая производство в депрессивных районах. Это логическое поведение, но как это выглядит для людей? Скажем, в Калининградской области, когда люди на совместном российско-немецком предприятии, которое производит очень дорогие товары, получали по $200-300, выполняя достаточно серьезно квалифицированную работу. И когда они задавали вопрос, а почему так мало? Им отвечали, а еще один вопрос. И пошел ты нафиг, вот мы возьмем просто
силы.
Я только одну хочу вещь сказать, что пока не утвердится представление, задаваемое богатыми о достоинстве человека, можно будет обращаться с рядовым человеком, как со скотиной рабочей. можно также его недооценивать и прочее, прочее. Функция в каком-то смысле богатых – это устанавливать вот эти самые права, которые не могут быть нарушаемы.
Но они пока что, они пока что сформировали свою элиту.
Функция государства.
И там улетут права.
И с богатыми относятся как быдло.
Извините. Да.
Тот же самый Гусариев. Я уж не говорю про арестованных.
Вы берете последние 15 лет. Да. Для того, чтобы установились эти, все-таки должен пройти период. Очень длительный. Когда эти усвоенные должны быть
вещи. Последние 15 лет у нас ухудшилось отношение к людям, а не
улучшилось. Это без всякого
сомнения, конечно, да.
Но или мы будем все время жить в полукрепостном состоянии, и тогда у нас будет либо наглые, действительно, ну, вориши такие вот, с Куршевелем и все прочее, со всеми скандалами. Или мы должны будем принимать, что богатые задают новые образцы человеческих отношений, существования отношений к себе.
Ну, просто скажите, у нас такие есть традиции, да, экстрима такого.
Скажите мне, пожалуйста.
Очень простое общество, поэтому и мотается туда-сюда.
Да, скажите мне, пожалуйста, вот уже просто время бежит, я хочу спросить. При том, что у нас такое чудовищное расслоение, при том, что мы перешли уже все границы, за которыми в других странах идут социальные волнения, почему при этом чудовищном расслоении не происходит вот этих выступлений каких-то?
Ну,
только локальный, да, вот на каком-то конкретном предприятии?
Не будет. Вот я вам могу сказать.
Почему?
Потому что прогнозировали социальные взрывы, протесты и еще прочее, прочее. Не будет. Во-первых, особенности политической культуры, социальной культуры, человеческой культуры. Человек принимает население над собой и терпит. Особенности.
Ну, извините, наших. Если бы у нас не было революции, я бы, может быть, поверила, но она была когда-то.
После двух революций и 90-х годов тоже, у нас так вырубили население и так его унизили. Потому что не будем забывать, что 90-е годы и 2000-е годы это разрушение общественной психики, может, не такое страшное, как то, которое было в гражданскую войну в 30-е годы, но тоже очень серьезно.
Угу. То есть такая социальная пассивность, да, сейчас? А да, пожалуйста.
Конечно, весь опыт, с чем сравнивают люди? Ага. Люди, поскольку у них нет ориентиров, других образцов отношений, то ориентир весь в прошлом. А в прошлом было только хуже. И люди, большинство, живут с мыслью, лишь бы не было хуже. Слава Богу, что...
Лишь бы не было войны, да,
ну,
как долго жили.
Так, да, по этой модели. Слава Богу, что хуже нет. И это уже основание для довольства. Поэтому у нас протест и социальное недовольство, оно концентрируется в зонах или в группах социально слабых. Пенсионеров, периферии и прочее. Пожилых людей, социально незащищенных. Но это именно те группы, которые обладают самым слабым потенциалом к самоорганизации. Поэтому диффузно, недовольство.
Тем не менее, пенсионеры такие дали понять,
на улицу,
когда монетизацию проводили.
Это связано с состоянием верхов, с перепугом. Нет,
верхи там были
не пенсионеры вышли по всей стране, и они смогли заявить.
Да. Без всякой организации.
Ну, да, так и что, они да, Миша? Напугали верхи.
Они напугали. Я хочу сказать, что... А помимо всего сказанного, и помимо того, что еще товарищ Сталин пил за терпение русского народа, uh-huh. Наши продолжают пить до сих пор, и помимо того, что зимний климат, в общем-то, к партизанской войне не располагает, и прочее, а бедность ограничивает мобильность, то есть вы не можете уехать в соседний населенный пункт, очень важно, с 2002 года у нас вдвое вырос средний класс, и вдвое сократилась доля нищих, почти вдвое. У нас люди при всей бедности выдохнули, начали потреблять. И даже самые бедные стали жить лучше. Немного, немного, но лучше. Я понимаю, что сейчас пейдж у нас взорвется, но у нас социальное самочувствие даже самых обездоленных немножечко, но улучшилось. Нефтедоллары, да, они в основном достаются Абрамовичу, но чуть-чуть достается и пониже. И за счет этого есть социальное, нельзя сказать, назвать это оптимизмом, но есть надежда, которая облегчает терпение. Терпение, оно через какое-то время закончится, особенно когда нефть подешевеет, но годик, полтора еще есть очень спокойно.
Выборы успеем провести.
Какие выборы? Назначение в форме выборов. Давайте будем точно.
Какие выборы? Еще вот в оставшееся время я бы хотела все-таки спросить. Миша обозначил уже, что вроде есть надежда какая-то, что-то происходит. Но все же, скажите мне, пожалуйста, ведь многие справедливо, вот, в том числе в СМС-сообщениях, задают вопрос. Идут деньги потоком в страну. Нефть пока очень в высокой цене держится.
Инвестиции растут.
Почему без конца объясняют нам, что нельзя повысить те же пенсии там, да, или пересмотреть прожиточный уровень, чтобы от него плясать во всех расчетах по выплатам. Почему нельзя сейчас сделать? Почему говорят прямо вот нас инфляция захлестнет? Разве это правда?
Нет, это неправда, потому что инфляция не имеет отношения к монетарным факторам. Она сегодня вызвана только произволом монополий, в основном произволом монополий разных уровней, не только естественных. И этот произвол во многом вызван коррупцией, потому что у бизнесменов вымогают деньги, они, естественно, завышают цены. Это очень ярко видно на рынках, но к сожалению, наше правительство, оно полностью свободно, оно освободилось за последние 7 лет от каких бы то ни было обязательств перед обществом. Ну, зачем напрягаться, чтобы люди жили чуть-чуть лучше, когда ухудшение их положения, их довольство, их недовольство никак не влияет на положение конкретных чиновников?
Но они не понимают, что это все-таки опасная ситуация. Какие бы мы ни были пассивны.
Да они до Куршевеля долететь. Вы что?
Лев Дмитриевич.
Ну, на самом деле, резон в этом есть в разговорах о том, что если выплатить просто распределить сейчас, то поднимутся только цены. При нынешнем порядке, нынешней организации экономики, эффект это не даст. Это даст просто равномерное повышение цен, и вся прибавка съест. Ну, она будет съедена так же примерно, как и все доплаты, выплаты сегодня. Люди...
Сегодня доплаты, выплаты не полностью съедаются. Инфляция все-таки давайте...
Ну, чуть-чуть.
Чуть-чуть и в разных группах по-разному. Мы все-таки на радиопередаче...
Чем беднее, инфляция разверстывается на всех, но чем люди беднее, тем больше они получают выигрыш от повышения доходов.
Ну, это... не буду спорить с этим. Да. Есть разные точки зрения. Есть как раз точка зрения наоборот, что как раз инфляция съедает у самого...
Любую проблему есть неправильная
точка зрения. 5 минут, давайте что-нибудь оптимистическое.
Нет, так вот вопрос. Если дальше будет продолжаться вот это самое расслоение, а оно что, будет дальше ведь продолжаться? Ну и до каких пор? Когда хоть кто-то заявит о каких-то...
Мне кажется, что на самом деле как бы единственное решение, то есть одно из решений, это не только распределить то, что уже есть, это да. Дать возможность людям самим как бы производить что-то, то есть одним словом развивать предпринимательство. Если вы смотрите на такую страну, в общем-то, все, хотим или не хотим, она же модель, это Америка, там же ведь разница между богатыми и бедными, я не думаю, что намного меньше, чем в России, там тоже очень богатые люди и тоже очень бедные. И к тому же социальная система, там, ну, как бы обеспечение там, общества не очень сильно развита. Но есть одна существенная разница, это то, что там есть настоящая свобода предпринимать, что-то создать, какой-то бизнес там, пусть маленький, неважно, но который уже обеспечивает, скажем так, позволяет выживать, а дальше, если повезет, если все хорошо пойдет, ты еще станешь немножко лучше жить. Так вот, здесь нужно развивать в России обязательно, потому что этого не хватает сегодня. Это, на самом деле, сердце экономики. Во Франции, на самом деле, если не ошибаюсь, это там как минимум 60% значит, ВВП зависит от малого предприятия. И мне кажется, что в России это совсем не так. Вот к этому нужно стремиться.
Это очень правильный мысль. Это по-разному мы ее оценим.
Социализм должен быть ограничен двумя или тремя прожиточными минимумами, реальными, не фиктивными, как у нас сейчас. Все остальное, коллеги, работайте и добивайтесь сами. Государство должно два или три прожиточных минимума. Но, понимаете, что значит добивайтесь сами? Это значит ограничение произвола монополий. Это значит защита собственности. Это значит ограничение... А что значит борьба с коррупцией? Это, извините, подрыв сегодняшнего государственного строя. Абсолютно. Это конституционное преступление, борьба с коррупцией, по-честному. Поэтому вот эта система государства доведет дело до не до кризиса, но до дестабилизации. Оно будет оздоровлено. Совершенно не обязательно для этого революция. Это может быть абсолютно мирно и даже незаметно для постороннего глаза. И вот это оздоровленное государство, понимаете, не нужно быть
Эйнштейном. Каким образом?
Достаточно применять будет? Здравый смысл. Инвестиции в модернизацию инфраструктуры, то, что говорится миллион раз с 87-го года. Ограничение произвола, хотя бы произвола на местах, о чем говорится миллион раз с 89-го года. Произвол только круче. Потому что это выгодно.
Сейчас тот же мелкий бизнес открыть гораздо сложнее, чем еще, да, еще даже недавно. Потому что произвол на месте будет такой, что ты с этим своим кафешкой пролетишь просто...
Ну, не всегда пролетишь,
но как правило. Ну, как правило.
Поэтому могу, как хотите, считать это оптимистом или пессимистом. Я не думаю, что какой-то взрыв будет.
Взрыва не будет.
Потому что ситуация будет воспроизводиться очень долго. Никаких изменений в ближайшее время не будет. Потому что нету никаких импульсов, что государство будет самоограничиваться. А коррупция связана только с сильным государством в нашей сегодняшней трактовке. Нынешняя форма государства, конечно, угнетает бизнес. И угнетает, ограничивая свободу, мы подавляем и, собственно, продуктивные силы в самом обществе. И это процесс, который в один день или в одно десятилетие, в два десятилетия не решится. Поэтому, скорее всего, что здесь...
Сколько ждать?
Падение цен на нефть, падение цен на нефть, которое будет по инвестиционным причинам в 2009-2010 году, а то и раньше, оно задушит эту коррупцию вместе с этой бюрократией. Ну, а европейской культуры до два поколения, конечно.
Да, ну да, будем завершать. Я только хочу сказать, что, может быть, мои собеседники успокоили в чем-то власти придержащие, сказав, что у нас и климат негожий для партизанской борьбы.
Войной перед смертью потел.
Да-да-да, и то, что социального взрыва не будет, хотя вот тот же пример с монетизацией, с ущемлением реальным интересов пенсионеров показал, что люди способны.
Там не было социального взрыва. Там
ну, все вышли на улицы, пенсионеры.
У нас
все
были перекрытия улиц. Там считанные случаи штурмов здания администрации.
Ну, я все-таки пытаюсь надеяться на то, что есть некая социальная активность. Поэтому не успокаивайте уж так наших...
Да пусть они будут спокойны.
Наших властей. Так я просто хочу сказать...
Пусть они будут спокойны и счастливы.
Не-не-не-не. Я хочу сказать, что так, конечно, не должно продолжаться, хотя бы потому, что это, рождает действительно негативное отношение к любому достижению, к любой собственности, и, б, это порождает депрессивные настроения среди огромного количества людей. Поскольку если человек не имеет шансов выбраться из бедности и видит, что его дети будут в таком же положении, и даже в худшем, то это, конечно же, угнетает просто настроение в обществе. А согласитесь, это самое страшное, что может быть в жизни общества вообще. Спасибо вам. Напоминаю вам, с кем сегодня мы с Юрием Георгиевичем разговаривали. Это Лев Гудков, социолог, руководитель центра Левада-центра. Это Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации. И Жаэль Латье, француз, бизнесмен. И мне тут в смс-ках спрашивали, ваш француз русский? Нет, француз не русский, настоящий француз. Он начал учить язык лет в 11-12, и представляете, каких результатов
вот
добился.
Как нужно учить английский.
Да, занимайтесь, учитесь, и успехов вам всяческих. До свидания.